Киев, Донбасс. Вы слушаете, работаем в прямом эфире. Ирина Соломко, Дмитрий Тузов. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И мы продолжаем разговор с Ириной Ромалейской, которая вернулась. Вначале она была в городе Грозном, столице Чечни. Потом...
Сначала в Донецке,
вначале
области.
В Донецке, да я бы сказал бы.
Потом в Грозном, потом в Ростове, потом снова в Донецке.
Вот такой, ну я бы даже не назвал это круизом. Это была журналистская работа везде, да. И мы остановились на том, что произошла стычка после того, когда российские, не знаю, называть журналисты?
Журналисты, я называю их сотрудниками федеральных каналов.
Сотрудники федеральных каналов полностью сманипулировали вашим интервью, которое записали накануне, и вы с удивлением просмотрели этот информационный выпуск, где суть была исковеркана и перевернута на 180 градусов, да, и вот вы встретились в зале суда с ними. Тогда и вспылил Богдан Кутепов.
Да, Богдан Кутепов вспылил, потому что именно его слова были исковерканы, мои-то не очень, в общем-то, я просто, обо мне сказали, что я просто придираюсь. Ну, в общем, стычки такие происходили постоянно, потому что там находились вот корреспонденты, сотрудники комсомолки, КОЦ и, не вспомню там второго фамилию, которая, ну, откровенные пропагандисты, которые рассказывают о том, что Украины нет как государства и так далее, да, они часто работают на Донбассе. Был этот Грэм Филлипс, которого представляют как британский независимый журналист, хотя, ну, откровенно пропагандист кремлевский. Был Рулев, например, если вспомните, там Топаз, дай команду. Ну, в общем, я настаивала, что там не хватало еще Шария и Ксюши Шкоды.
Вот колоритная публика собралась.
Читала как раз этот випост, просто...
Это, ну, просто... И постоянно, именно поэтому постоянно, конечно же, возникали стычки. То, что не попало в эфир или осталось незамеченным там украинским зрителям, читателям, это был вечер последнего дня, вот когда уже был оглашен приговор. Кафе, надо понимать. В общем, все журналисты там занимают кафе вечером, чтобы был Wi-Fi, чтобы можно было как-то работать. Закончилось уже время работы кафе, и мы переехали на базу «Исток», потому что там хоть есть хоть какой-то Wi-Fi, у меня статья еще была не дописана. Переехали туда, там... на этой базе отдыха базируются как раз очень многие журналисты, они там снимают номера и оттуда вещают. И вот мы сидим, значит, в каком-то там ресторанчике, пишем, и включен телевизор, и там канал «Россия», и журналист, сотрудник этого канала включается прямо, в общем, в 5 метрах от нас, то есть на территории этой же базы, и начинает рассказывать о том, что карательница убила, растерзала, ну, там, чуть ли не съела, значит, что украинские псевдоколлеги ведут себя очень плохо, и, в общем...
Вы могли в это время подойти к нему?
Вот. Я не могла. Первым делом мне нужно закончить статью, потому что у меня сгорели уже все дедлайны,
ради такого дела
успеваю.
Просто подойти и сказать, он говорит неправду, уважаемые россияне, он говорит неправду.
Но наши российские коллеги, сотрудники, ну, журналисты с «Дождя», с «Медузы», с «Открытой России», то есть те еще, которые еще журналисты, они, значит, очень завелись по этому поводу. И они открывают дверь и начинают нецензурно кричать. Я это все наблюдаю в эфире, потому что это слышно зрителям канала «Россия».
Ну, не совсем правильный подход. Ну, зачем нецензурно ругаться
бегут,
в эфире?
А потом бегут, становятся сзади него, начинают ходить кругами вокруг этого человека, который сейчас включается в прямой эфир. Он говорит о том, что вот, посмотрите, это же, значит, вот эти персонажи, украинские журналисты сейчас мешают мне работать. Камера наезжает на коллег, выясняется, ну, я не знаю, там, что там нет ни одного украинца, потому что как раз я и Кутепов, мы сидим и наблюдаем за это в эфире, потому что мы как раз работаем, а не мешаем.
Ага, вы наблюдаете за шоу в прямом эфире,
другим,
понятно.
Да. Ну, в общем, потом возникали еще, конечно, после этого эфира возникали еще несколько стычек. Я, честно говоря, даже боялась, что будет сейчас драка на
территории этой базы. Друзья, вот смотрите, если не ругаться в эфире, да, не нужны маты в эфире, но подойти и рассказать, уважаемые россияне, вот этот человек говорит неправду, потому что, во-первых, мы не каратели,
Дим,
да?
Это, ну, послушай, ну, это не будет так. Ну, вот как ты себе представляешь? Стоит мальчик, 2 метра роста, вот он включается, подхожу я к нему и говорю, дайте мне сказать.
Да, но не будет,
он
же,
говорит, нет,
но не будет же он рукоприкладством
ну,
заниматься.
Он говорит, нет, конечно,
будет,
нет.
Оператор,
ну,
либо
просто
люди,
меня не подпустят и
стоять,
все, но да, это будет шоу и грязь. Ну, вот честно, это будет выглядеть дешево,
то есть задний фон забит, туда пробиться, подойти
и
туда невозможно.
Мне
да?
кажется, что участие вот в таких мелких, это смешно и бессмысленно. ну, как это будет выглядеть со стороны? Вот истеричная девочка, значит, с Украины приехала
почти
и начала кричать.
Почти коллега, ну, ведет себя точно некорректно, да, и вы посмотрите на нее. Хорошо, Ир, если говорить о Чечне, насколько там ты могла свободно ходить по улицам, работать?
Я изначально поехала
информацию
туда. Ну, я получила аккредитацию Министерства иностранных дел России. Я подготовила всевозможные бумаги, которые бы могли меня обезопасить. То есть редакционные задания, страховки, заявки, аккредитации и так далее, тому и тому подобное. Для того, чтобы, ну, в случае чего мне было что ответить, да? И, ну, в том числе на аккредитацию на работу конкретно в Грозном. Насколько там было свободно... А, при этом же я послушалась коллег, российских коллег, и взяла длинную юбку, платок для того, чтобы не выбиваться из толпы, не привлекать к себе там особого внимания.
И платок нужен? Ну, ты же не в Арабские Эмираты поехала.
Нет, платок. Конечно, женщины платок там нужен, ходят в платках, конечно, все. Ну, все, 99%, да, ходят в платках. Дока Ицлаев, это адвокат Карпюка и Клыха, он как раз потом шутил, что, Ир, ну, длинная юбка, конечно, и платок хорошо, но по взгляду видно, потому что ты, тебе мужчины открывают двери, ты проходишь вперед, чеченские женщины так не делают, они всегда идут сзади, да, там, видно, что ты улыбаешься. На второй день я узнала, например, что курить нельзя, для меня это было открытием, потому что, ну, я выходила, подходила к урне и курила. Оказывается, чеченским женщинам в принципе курить нельзя, там и чеченские мужчины курят, только не в присутствии взрослых, пожилых и так далее. Ну, в общем, тоже выдавала. Насколько
вот эту норму в Украине я бы приветствовал, честно говоря.
Насколько это было безопасно? Ну, мне кажется, что достаточно безопасно. Однако вот в ночь нападения на Каляпина мы как раз сидели в этом кафе, работали, узнали об этом буквально там через 3 минуты и через 7 минут мы были на месте. Вот это было в тот момент именно было очень страшно, потому что мы подбежали к этому... к этой гостинице, где произошло нападение. Гостиница сама принадлежит Рамзану. И мы подбежали уже, наша делегация стоит на улице. То есть у тебя с одной стороны забор гостиницы, куда тебя не пропускают. Охрана сказала, все, вы сюда не попадете. С другой стороны, буквально в 2 метрах от нас, стоят эти люди, которые нападали. И вот ощущение страха, что тебя никто не защитит, ни охрана, ни полиция, ну вот, мы стоим, и у меня просто трясутся руки. Я пишу редактору, цензора, мне страшно, 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 ну все, и ничего с этим не могу сделать. Но мы оттуда выбрались, и в ту ночь даже звучали размышления о том, что, может, не стоит оставаться на суд и уезжать. Стоит, потому что, ну, наша жизнь, ну, не знаю, мы тоже в опасности. Но потом взяли себя в руки, остались, конечно, но было, опять-таки, бессмысленно, потому что на суд нас не пустили, и все это очень грустно и печально. На суде нас просто не пустили ни как журналистов, ни как вольных слушателей.
Ну, Ирина, ну и вы видели Клыха и Карпюка?
Нет, не видела.
Не видели, нет, все-таки нет, даже не подпустили.
Только,
да?
Ради, с мамой вы говорили?
Только с мамой, да.
С родственниками говорили, на суд на нас не пустили ни как журналистов, ни как вольных слушателей. Нашли вот это, ну, старое технология о том, когда, ой, неожиданно в зале появилось очень много людей, все они пришли послушать, это представители общественных организаций и так далее, это молодые парни по 30 лет спортивного телосложения, все они, конечно же, представители общественных организаций. Внутрь нас не пустили. Да. Внутрь нас не пустили, но Клыха мы слышали, единственное. То есть, когда его выводили из автозака в здание суда, это были истошные крики, которые нам доносились. Потому что адвокаты это подозревают, что у него психическое проблема, заболевание. Да. Я слушала потом аудиозапись суда. Он кричит нечленораздельные, не связанные друг с другом мысли. Там, ну вот в частности цитату, которую я давала, да, «Мама, я не воевал», «Чемодан, вокзал, Израиль», «Украина, Майя, талант», «Привет, Оксане Марченко». Ну и так далее, да, то есть это просто набор какой-то поток.
А как ты думаешь, человека довели уже до такого состояния?
Я даже не знаю, ну, действительно ли он болен, да, я не психиатр. Ну, то есть звучат же версии о том, что, возможно, он симулирует. Это позиция, собственно, чеченских правоохранителей. Наши утверждают, что он болен, и вот таким образом довели, это психическое, да. Я могу только говорить о фактах, не берусь оценивать.
Спасибо, напоминаю нашим слушателям, что в программе «Киев-Донбасс» была наша коллега, смелая Ирина Армалийская, которая провела 3 недели в России. Сначала в Донецке на суде с Надеждой Савченко, а затем в Грозном, Чечне, где судили тоже наших украинцев Карпюка и Клыха. И мы продолжаем. И уже в студии у нас находится Евгения Кулеба. Она активистка, член комиссии по отбору главного архитектора Киева. Здравствуйте, Женя, еще раз. Помимо этого, защитница сквера Небесной Сотни. Начнем мы все-таки с темы главного архитектора Киева, потому что тема скандальная, резонансная и долго длящаяся уже. Скажите, на каком этапе сегодня выбор главного архитектора находится?
Сейчас вся конкурсная комиссия зашла в очень серьезный кризис. Мне даже сложно описать этот этап. Сейчас этап переосмысления, я думаю, переговоров и вообще понимания, что делать дальше. К сожалению, весь этот конкурс, он вскрыл огромное количество системных проблем, и я считаю, что эти проблемы не дают нам вообще никакого морального права сейчас выбирать главного архитектора города Киева.
А что это за проблемы? Давайте их озвучим.
Первая проблема состоит в том, что изначально должность главного архитектора, она совмещена с должностью директора департамента, чиновника, который получает огромное количество разных документов, должен их изучать, подписывать. То есть это противоречащие одна другой позиции. Если мы говорим о том, что главный архитектор — это визионер, который стратегически планирует город, думает о его развитии через год, через 5, через 50 лет, то директор департамента — это чиновник, который должен решать текущие проблемы. И изначально на конкурс не подались, например, молодые архитекторы, люди, которые знают, каким образом европейские города развиваются.
Они просто боялись... Так это именно из-за этого, да? Из-за этой бюрократии?
Да, конечно же. Никто не захотел брать на себя сумасшедшую ответственность за 3000 гривен ставки. Насколько я знаю, там в самые лучшие времена зарплата достигает 7000 гривен. Естественно, ответственность сумасшедшая. Сейчас огромное внимание вообще у общественности к тому, что происходит в городе. И, естественно, что такое же внимание будет приковано главному
если
архитектору.
Не больше, если не больше. Если это будет человек из общественности и молодой, безусловно.
Да.
Тут поэтому... еще проблема, знаете, в том, что главные архитекторы вот на протяжении очень многих лет они зарабатывали, в общем-то, не за счет зарплаты,
конечно,
да?
Конечно, да. Они зарабатывали не за счет зарплаты, они понимали, за что они несут эту ответственность, но время поменялось.
И все это очень небедные люди, правда?
Конечно же, да. Конечно, да. Считается, что департамент архитектуры и градостроительства — это один из самых коррумпированных вообще департаментов всей системе Киевской городской администрации. Поэтому мы все понимаем, что поставлено на кон, какие ставки. Ставки очень велики. Как представитель общественности я должна сказать, что мы очень надеемся, что все-таки город развернется в другом направлении, будет думать о том, что нужно инвестиции привлекать, будет думать о сохранении исторического наследия, а не о том, как побыстрее продать все те остатки земли, которые остались в коммунальной собственности, и максимально застроить намного более высокими зданиями.
И сейчас этот тренд остается, несмотря на вроде бы как прогрессивного мэра, который рассказывает о том, что вот он хочет что-то поменять. То есть вот это направление, оно не меняется.
Я думаю, все мы понимаем, что если какая-то система так долго выстраивалась, разрушить ее невозможно быстро. Конечно же, сейчас есть противостояние, причем оно не настолько простое, как противостояние чиновников и представителей общественности. Есть еще, например, гвардии архитекторов, которые, конечно же, профессионалы, конечно же, много работали с городом, у них есть свое понимание, что такое город и как он должен развиваться. К сожалению, это понимание таково, что город — это дома и улицы. Современное понимание города, которое принято во всем мире, что город — это люди, и в первую очередь нужно ориентироваться на людей, на их потребности, и уже в зависимости от этих потребностей строить город. То есть изначально с самого начала было понятно, типичный постсоветский конкурс. Конечно же, мэр захотел его исправить, и, в принципе, он сделал, здесь все возможное, что можно было сделать. Он и привлек представителей общественности, он привлек иностранцев. В принципе, декларировались такие тезисы, как прозрачность и открытость, но, как показала практика, эти тезисы только очень много раз декларировались, но недостаточно всего было сделано для того, чтобы эти тезисы имплементировались должным образом.
А что не было сделано, как вы считаете?
Я думаю, что, во-первых, не была прописана четко процедура. И тут, я думаю, что есть такая коллективная ответственность всей комиссии, потому что ту процедуру, которую мы получили, это опять-таки постсоветская процедура, которая очень долго функционировала и была направлена на то, чтобы ставить своих людей. Давайте называть вещи своими именами. Ситуация поменялась, и в связи с тем, что в комиссию вошли иностранцы, представители общественности, уже поставить своего человека стало практически невозможно. И тут вся эта система вскрыла свои недостатки. Непонятно по процедуре, каким образом решается вопрос конфликта интересов, каким образом досконально изучаются все там коррупционные скандалы, судебные решения претендентам, и каким образом по этому признаку возможно их исключить, например, да, из списка кандидатов, каким образом происходит голосование. Все это было не прописано, или вот тоже возник вопрос. А если участник комиссии не ходит на заседание, он имеет право голосовать или не имеет права голосовать в конце? Потому что таким образом, и то, что я много раз озвучивала, возможно ведь введение технических участников комиссии, да, для того, чтобы проголосовали за того, кого нужно. Это все вопросы, ответы на которые в принципе не было у комиссии. Все решалось в ручном режиме. То есть в ручном режиме комиссия договаривалась о процедурах. Но, естественно, большинством, да, решались некоторые вопросы, которые в результате не нравились общественности. То есть почему вообще начался такая эта вся ситуация зашла в кризис? Потому что комиссия своим голосованием решила отклониться от голосования по матрице и под критериям. Проголосовали плюсиками, что большинство комиссии восприняло, ну, не, точнее, наоборот, меньшинство комиссии, но часть комиссии восприняла как нарушение процедуры, и общественность, в принципе, тоже
что
восприняла.
Что имеется в виду, проголосовали плюсиками? Потому что я не совсем поняла это.
Дело в том, что в начале нашего такого переговорного процесса и заседаний комиссия приняла способ голосования. Это была матрица, в ней было 15 критериев, и у каждого критерия была питомовага, да, в процентах. И, как оказалось, часть комиссии воспринимала эту матрицу как рекомендацию, а часть комиссии, вот, например, я, воспринимала, что мы сдаем эти листочки, А4 матрицы, и плюсуются проценты. Хотя при этом мы договорились, это тоже было зафиксировано, что процент каждый расставляет в зависимости от того, что для него важно. Вот, например, для архитекторов очень важен профессиональный уровень. Для меня самое главное, это чтобы у человека не было там коррупционных скандалов, разрушения памятников архитектуры. То есть, условно говоря, я не готова выбрать профессионала, который при этом коррупционер. Да? А архитекторы, к примеру, да, готовы к этому. Поэтому мы договорились о том, что проценты, вот в рамках этих 100% мы будем разным критериям давать разный вот этот уровень процентов, но оказалось в результате, что большинство комиссии воспринимало эти критерии как помощь для голосования. И было принято решение в результате голосовать за 5 финалистов, просто плюсики расставить и в списке, да, то есть не плюсовать процентное соотношение. Опять-таки тут вопрос, изменила бы эта пятерку или да. не изменила, никто не знает. Мы можем только эмпирическим путем понять, насколько это бы изменило расклад сил. Но пятерку, скажем так, никто не ожидал такую увидеть. Туда вошли господин Миргородский, Броневицкий и Склиренко, по которым сейчас в СМИ огромное количество вопросов да. возникает.
Это застройщики, да? Или вот как?
Нет, это архитекторы, которые имеют определенную репутацию. Тут я тоже могу сказать, что пока я вот это практически 3 месяца уже заседаю в комиссии, и регулярно мне звонили люди, которые рассказывали неприятные вещи о каждом кандидате, без исключения. То есть не было вообще. И мы все понимаем, что требованием к кандидату есть 5 лет стажа, да, работы. И, конечно, работая в этой системе долгое время,
5 лет, безусловно,
все набрались да, определенных, ну, не очень, может
связи.
Быть, приятных да, да, историй и связей. Да.
Да, научились работать по схемам, да?
Научились работать...
А скажите, Евгения, и что это... Да, извините, я перебил. Научились работать, как вы сказали?
Я хотела повторить вашу фразу, на самом деле.
Ага, по схемам, понятно, да. да.
Втянулись.
И что схемы. Теперь, вот какое развитие этой ситуации? То есть обязательно кто-либо из вышеназванных людей станет главным архитектором Киева?
Мне сложно сказать, я думаю, это решение будет принимать комиссия и Кличко, но от себя могу сказать, что я категорически изначально и сейчас против того, чтобы просто менять лица и вообще обсуждать персоналии. Я за то, чтобы обсуждать процедуру, систему, и мне кажется, этот конкурс показал, что нужно менять систему, нужно менять процедуру и под новую процедуру избирать человека, который действительно будет достойный, которому не будет таких, ну, откровенно агрессивных вопросов у общественности в первую очередь. То есть мы должны выбрать легитимного архитектора, которого примет общественность города Киева. И в этих условиях я не вижу такой возможности.
Да, но тем не менее, если говорить о процедуре, вот вы сказали, что сейчас комиссия взяла паузу, потому что она зашла, по сути, в тупик.
Да.
Если говорить вот в идеале, как она должна была? Вот у нас было 5 кандидатов. Как второй этап выбора, каким образом должна быть?
Следующий этап, но это тоже все решалось в ручном режиме. То есть по вот этому изначальному положению о проведении конкурса все очень просто формализировано и опять-таки направлено на то, чтобы просто тихо назначить своего человека. Тут комиссия...
А вы знаете кого?
Нет. Нет.
Ты говоришь, своего человека, может быть, есть понимание.
Я просто, честно говоря, ну, абсолютно искренне ухожу всегда от обсуждения персонали, потому что проблема не в персоналиях. Проблема в том, что нету системы не изменилась. Как мы можем вообще менять людей и надеяться на лучшего архитектора для города Киева, если изначально он попадает в систему и избирается благодаря старой постсоветской системе, которая уже показала свою недееспособность. Касательно того, какие следующие этапы, да, вот как если комиссия решает, что она должна продолжать свою работу, я выхожу из комиссии, меня отозвала уже общественность, но если комиссия работает дальше, то должны последовать публичные лекции, публичные презентации 5 финалистов, скорее всего, это будет проходить в колонном зале Киевской городской администрации, и все граждане, все заинтересованные могут прийти, задавать вопросы финалистам. Также комиссия рассматривала вопрос проведения таких публичных дебатов в эфире одного из каналов украинских, для того, чтобы финалисты пришли и там, представили коротко свои концепции, чтобы тоже издала им могли задавать вопросы, чтобы сделать опрос, статистику. И даже была такая очень голливудская мысль, что прямо в эфире комиссия выбирала главного
шоу.
Архитектора.
Выборы с элементами шоу.
Да, выборы с элементами шоу, но мне очень нравится вот как раз эта идея, потому что она выносит вопрос вообще главного архитектора столицы на такую общегосударственную повестку. То есть все больше людей будут понимать, что важно знать и важно понимать, кто будет главным архитектором, чтобы потом контролировать его действия.
Евгения, а вот для того, чтобы провести это все так публично и гласно, да, то есть тут нужен определенный информационный ресурс. В Киеве есть муниципальный телеканал «Киев», да?
Да.
Он уделяет внимание этому процессу? Ну вот как людям рассказать, что будет проходить такой-то конкурс, будет заседать комиссия, все заинтересованные могут прийти позадавать свои вопросы. Либо, если речь идет о прямой трансляции выборов, чтобы организовать и показать это все людям. То есть, достаточно ли информационное сопровождение этого процесса? Потому что, ну, собственно, выборы главного архитектора Киева – это такое событие неординарное.
Касательно информационного, скажем так, сопровождения, изначально комиссия приняла решение, что у нас будет присутствовать пресса практически на всех заседаниях, кроме тех, где будет уже собеседование и будут кандидаты презентовать свои концепции. И, в принципе, ну, такой был хороший настрой, но все равно, конечно же, возникли, как в любой истории, я уже называю эти выборы главного архитектора сериалом просто. Это первый сезон сериала «Выборы главного архитектора Киева».
Карточный домик.
Вот вам и телевизионное шоу готово.
Абсолютно. И были некоторые трудности, но, в принципе, все желающие представители средств массовой информации могли присутствовать на заседаниях, особенно вот последние заседания, когда мы пытались выйти из конфликта. На двух заседаниях просто абсолютно неконструктивно, но обсуждался вопрос, что же делать с этой общественностью. Вот.
И... Как же
пригласили на свою голову.
Да. Как бы так тихонько.
Тут, кстати, абсолютно, абсолютно точно, что избавиться уже от общественности не получится ни в коей мере, и все попытки от нее избавиться закончатся провалом.
Разве что сама общественность сделала все, чтобы от нее избавились, потому что мы уже знаем, что вы отозваны из состава комиссии.
Я отозвана из состава комиссии, да, и Наталья Кондель-Приминова, которая тоже является представителем общественности, но тут вопрос просто легитимности этой комиссии. Общественность считает, что комиссия ведет себя таким образом, что она становится нелегитимной. То есть мы из этого можно сделать вывод, что если будет продолжаться конкурс и выбран главный архитектор, то точно так же он не будет легитимным в глазах общественности.
И буквально последний вопрос, потому что мы уже, к сожалению, должны заканчивать эту часть разговора. Все-таки сквер Небесной Сотни. Есть ли какие-то новости там хорошие для нас? Потому что мы следим за судьбой этого знакового места для Киева, не только для Киева, но и для Украины. Можете ли вы нас чем-то порадовать?
К сожалению, порадовать ничем не могу. Единственное, что я могу порадовать, что киевляне как были готовы защищать сквер Небесной Сотни, так и готовы. К сожалению, политики, они снова дали какое-то определенное количество обещаний, которые не приводят ни к какому действию. Комиссия, которая должна, рабочая группа, которая должна заниматься этой работой, не работает по тем причинам, что встречи не назначаются в Киевской городской администрации. Но мы приняли решение обратиться к президенту Украины, и скоро мы это сделаем. Будет опубликовано открытое письмо, под которым смогут подписаться все желающие. Мы подготовили очень интересный ролик о сквере Небесной Сотни. И,
вас там поддерживают?
Конечно, нас поддерживают и адвокатируют вообще в тему сквера Небесной Сотни, да, известные украинцы. И, скажем так, я думаю, что господин президент, который открывал барельеф Сергея Нигояна, все-таки обратится, обратить свое внимание, скажем так, на эту проблему и поможет его решение. Мы до сих пор этого не делали, потому что все-таки мы пытались исчерпать ресурс городской и пытались провести переговоры продуктивные с представителями города, но, к сожалению, этот ресурс исчерпан.
Евгения, у меня тоже последний вопрос, да. Вот пока нет главного архитектора Киева, что мы констатируем? Что некое безвластие в столице в смысле архитектурной жизни, кто принимает решения и как это повлияло на вот эти множественные скандалы с застройщиками?
Я не могу сказать, что это безвластие. Есть исполняющие обязанности главного архитектора. Вполне может быть, что сейчас поменяют и будет другой. То есть все равно кто-то работает, работа ведется. Но я думаю, что мы должны немного потерпеть, чтобы все-таки иметь самого прекрасного главного архитектора города Киева.
Лучшего, чем
конечно,
чем
конечно.
Лишь бы какого.
Я
правильно?
Хочу сказать, что вот эта философия, что мы должны выбирать наименьшее зло, мне кажется, она уже не срабатывает. Причем система сама это показывает. Не нужно это сидеть и придумывать. Я думаю, что Украина, особенно украинцы, которые пережили революцию достоинства, они достойны того, чтобы выбирать лучшего из лучших.
Но стычек стало меньше с застройщиками по Киеву?
Я не могу сказать, что их стало меньше. Я точно хочу сказать, что все больше граждан чувствуют свое право на город. Граждане объединяются, чувствуют, что они должны брать вот эту ответственность на себя, брать инициативу в свои руки. Поэтому если не будет найден компромисс, да, если не будет налажена коммуникация между представителями администрации и горожанами, то, к сожалению, ситуация со стычками будет только ухудшаться.
Спасибо, напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» у нас была Евгения Кулеба, она столичная активистка, а также член, представитель общественности в комиссии по отбору главного архитектора Киева. И сейчас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Я считаю, что эта музыка по праву можно назвать музыка, рубрика имени наших звукорежиссеров. И сегодня нам помогал выбирать музыку для вас Дмитрий Смеян, напоминаю, который помогает нам тоже в эфире для вас. И сейчас будет звучать группа The Mannequin. Это группа из Донецка, которая сейчас работает в Киеве. И вы слушаете песню, которая называется All I Wanna Do.
Музыка Донбасса.
Киев-Донбасс в прямом эфире. Ирина Соломко, Дмитрий Тузов, журналисты при микрофонах. И Дмитрий Смеян, наш звукорежиссер, который помогает нам общаться с вами.
Находить нас в астральную связь с вами.
Находить нас на частотах. Да. В Киеве, в частности, 74 мегагерца.
И обязательно в интернете, не забудь напомнить, что нас можно слушать на сайте Громадский радио.
Слушать, читать, смотреть фото, писать. Громадский радио, крапка.орг. Да. Представляем нашу гостью. Мы сегодня посвятили, в общем-то, часть программы, в том числе и энергосбережению, и тому, что нужно людям делать, чтобы там бороться, скажем так, с высокими ценами на ресурсы, на тарифы, как их можно экономить, каким образом. Сейчас с нами Татьяна Бойко, которая является координатором гражданской сети «Опора», именно координатором по жилищно-хозяйственным программам. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго дня.
Да, і я знаю, що от ви зараз обговорюєте ситуацію на Донбасі, те, що пов'язано із відновленням, із реконструкцією Донбасу, та Донецької і Луганської областей. Люди там також створюють ОСББ. Як рухається процес відновлення?
Дивіться, насамперед скажу, що традиційно Донбас був дуже активним в плані створення ОСББ і навіть от реалізації енергозберігаючих заходів. Станом на сьогодні в нас є 17,5 тисяч ОСББ, за даними Держстату, а без окупованих територій, за даними Мінрегіону, 15 тисяч. Тобто 2,5 тисячі в нас знаходяться на окупованих територіях. Це дуже, ну, це дуже багато.
2,5 тисячі ОСББ зараз, так?
На окупованих територіях перебувають зараз. Так.
Традиційно також дуже
великий... А який зв'язок з ними є, от цікаво, з цими людьми взагалі? Вони, ну, чи працюють вони в цих умовах?
Навіть на індивідуальному порядку в нас є зв'язки з деякими людьми. Я відразу скажу, що це дуже непрості зв'язки, тому що, ну, різна позиція в цих людей і ставлення до України різне. І, ну, я просто скажу, що це не така проста тема. І навіть от багато є ОСББ, які вже на звільнених зараз територіях, я думаю, про них варто...
Про них, звісно. Так,
про них варто говорити. Я теж скажу, що з ними була непроста комунікація, тому що це люди, які, ну, скажімо так, не зорієнтувалися в ситуації. Спочатку вони там жили в якомусь руському мірі, але хотіли лишатись українцями, і станом на сьогодні вони... Ну, скажімо так, вони усвідомлюють себе українцями, але вони все-таки якось і чужими себе відчувають, і ця стіна все-таки, ну, відчувається, вона нікуди не зникла, тому що немає якоїсь там, ну, у них відчуття і розуміння 100%, що відбувається там, тому що коли, мені здається, в них якийсь ще посттравматичний синдром, тоді коли... В них стріляли на вулицях, вбивали їхніх родичів. Це все в будь-якому випадку не проходить безслідно.
Тетяно,
але щодо нашого, так, повертаючись ОСББ, все одно Донбас лишається дуже активним. І, наприклад, цього року в нас діє держпрограма з підтримки енергоефективності. І от буквально я сьогодні дивилася дані, у нас 9 кредитів, це Донецька область, це 9 проєктів з термомодернізації будівель. Це Донецька область, і одна – це Луганська область, це от, ну, українські території. Це дуже великий показник порівняно з іншими містами. Там, де
а
є
чому?
2-3...
Ви назвали 10 проєктів на 2 області, можливо, це не так вже і багато?
Я сказала, порівняно з іншими містами. Це не просто які створили ОСББ, а які вже пішли в банк, взяли кредит, отримали відшкодування і впровадили заходи з енергозбереження. Отримали конкретні результати. В нас тільки програма запустилася недавно і, ну, взагалі-то всі ОСББ бояться ще цього.
Бояться і... брати кредити, мається на увазі?
Звичайно. Загалом
так,
така тенденція. І, ну, скажімо так, в нас кращі показники, незважаючи на відсоткову ставку, ніж по багатьох країнах Європи, в тому числі, наприклад, в Польщі.
Давайте тоді, коли запускалися, ставку.
Значить, в нас на сьогодні десь середня відсоткова ставка 25% по кредитах на енергозбереження. Держава компенсовує, якщо ми говоримо про ОСББ, а сьогодні ми говоримо от про, про комплексну модернізацію будинків, якщо кредит бере ОСББ, то держава відшкодовує 40% від тіла кредиту. Якщо кредит беруть фізичні особи, а вони можуть брати там на обмежену кількість, наприклад, на матеріали, там, на вікна, на заміну вікон, там, на встановлення терморегуляторів, то це 30% йде відшкодування. Але лишається висока відсоткова ставка. І зараз вже прийнято 89 місцевих програм, це по Україні, по всій, які будуть відшкодовувати або відсоткову ставку, або додатково тіло кредиту. От коли от я вам називаю цю статистику, то на Донбасі, наскільки мені відомо, ніде не було якоїсь ще додатково місцевої програми. Така програма перша стартувала в Луцьку, і там відразу ми побачили, ну всі, напевно,
це
знають про це.
Показники,
так, і про хороші показники, і про приклад, що там вже люди, через те, що в них багато років вже діє ця місцева програма, років, напевно, 4, то там вже люди зрозуміли, що це таке, і вони вже не бояться кредитів. На Донбасі такого нічого не було, і я б сказала, що це ті першопрохідці, які ризикнули і в таких умовах, і все-таки починати так робити.
Я завжди це згадую, що перше, справді, кредит, який був взятий на енергоефективність, був зроблений в Слав'янську, це Ніколаївка, невеличке поселення, і це, напевно, було років 4 тому було зроблено ще до війни. І більш того, я мала розмову з лідером ОСББ, яка це все робила. На той момент вона вже була в Криму, тому що Ніколаївка була під окупацією певний час, і вони продовжували платити. Тобто це було дуже надзвичайна така самосвідомість, так? Вони продовжували платити.
Та Крим теж під окупацією. Вона з однієї окупації в іншу переїхала.
Криму не стріляли, да, а там все-таки Ніколаївка були там сепаратисти, і там були обстріли.
Так, Краматорськ, Слов'янськ, перші міста, які взяли кредити на заходи з енергозбереження, ще коли не було ніяких взагалі програм ні державної, ні місцевої. Це були перші комерційні кредити.
Це коли банки давали. Так,
коли банки.
Там були, хоча на той момент було мені 14% ставка.
Так, тоді була набагато нижча. 14 чи 18% була відсоткова ставка.
А під яку заставу? От якщо ОСББ, вони під власний будинок беруть цей кредит?
Ні, в ОСББ заставою слугує грошовий потік. Тобто квартплата мешканців якраз і слугує заставою. В нас досить довго банки не могли зрозуміти, що це таке ОСББ, не могли зрозуміти, що це надійний клієнт, але з'явилися от, власне, такі банки, маленькі банки першопрохідці, як Метабанк, як Банк Львів, це такі місцеві банки, які почали от видавати ці кредити. По-моєму, Краматорський, Слов'янськ, то Ніколаївка, це
Укргазбанк.
Укргазбанк підключився, він, по-моєму, був не перший, але от він один з перших, хто запропонував реально кредитний продукт для ОСББ.
Тут треба сказати, що Укргазбанк вже в державний банк.
На той момент, він вже був державним.
Став державним банком. Так?
І сьогодні от якраз три банки, на які поширюється оця державна програма. Ми, звичайно, вважаємо, що вона повинна поширюватися на всі банки, тобто в будь-якому банку, якому ОСББ бере кредит, вони мають право отримати відшкодування. Але в зв'язку з економічною ситуацією уряд прийняв рішення, що це будуть тільки державні банки, і це тільки Укрексімбанк, Газбанк і Ощадбанк. Можливо, я ж кажу, ще раз кількість цих банків розшириться хоча б на ті, в яких є державна частка. Ну, нам цей підхід не подобається, але ми маємо те, що маємо, через те, що банки можуть збанкрутувати, і потім, щоб не виникало питань, то урядом було прийнято от таке рішення.
З нами в ефірі Тетяна Бойко, яка є координатором громадянської мережі «Опора», координатором програм житлово-комунального господарства. Та, Тетяно, наскільки раціонально і ефективно використовуються ці кошти?
А от наша організація, якраз спільно з іншими, ми будемо наступних два тижні їздити і перевіряти, власне, практичне впровадження цих заходів. У нас є на сьогодні, ну, кожне ОСББ, яке брало кредит, воно отримувало відшкодування від держави, і воно подавало інформацію про той проєкт, який воно планує реалізувати. На сьогодні у нас є реєстр позичальників і є опис цих проєктів, але, звичайно, ми поїдемо і подивимося на практиці, як було це все впроваджено, сфотографуємо, запишемо показники.
Чи можливі тут взагалі якісь зловживання, як ви вважаєте?
Ну, дивіться, мені здається, що схема, яка була запроваджена, вона була максимально прозора. Тому що, можливо, комусь не подобається банківське кредитування, є багато упереджень, але ми вибирали, ну, ми і, скажімо так, команда, яка працювала, звичайно, що рішення приймав уряд Держенергоефективності, але було, скажімо так, обрано курс, те, де можна запобігти корупції. Тобто схема, яка не дозволяє вкрасти гроші. І таким механізмом було обрано якраз банківське кредитування, тому що будь-який інший механізм, фонд, він передбачав, що ОСББ йде і стикається десь з чиновником. Ну, тобто людський фактор, надати, не надати, і тут ми впираємося, ну, в те, в що ми завжди будемо...
До речі, прокоментуйте і це, будь ласка, тому що міжнародні фонди створюють, ну, відповідні, передають ресурси саме на відновлення Донбасу, та? І в цьому випадку як використовуються ці кошти за вашими спостереженнями?
За нашими спостереженнями, знову ж таки, як скажу, за нашими спостереженнями якихось конкретних випадків, є багато сигналів від місцевих активістів про те, що через те, що великі обсяги коштів, вони розподіляються на конкретних замовників, виконавців, близьких до цих же ж наближених посадових осіб. Іншим всім учасникам пропонуються значні суми так званих відкатів, за умови яких вони можуть взяти участь в освоєнні цих коштів, використання цих коштів. Насправді ці кошти дуже потрібні, тому що потрібно відновлювати інфраструктуру Донбасу. Очевидно, ми будемо зараз... Ну, ми недавно так отримали таку інформацію, що це масово.
Масове
зловживання. Нам називали конкретні прізвища. Я не готова їх зараз називати, тому що в нас немає жодного підтвердження. Але ми точно будемо перевіряти цю інформацію. Зараз є дуже багато відкритих реєстрів. І я думаю, що багато чого можна буде подивитися і тоді зробити відповідні висновки.
Але якщо все ж таки уточнити, це представники місцевої влади, місцевої еліти? Там.
Так, це представники місцевої влади, конкретних політичних партій, які контролюють ці території.
Зараз при владі. Добре, якщо говорити, тому що ми з Дмитром, коли анонсували ваш прихід на студію, ми ще говорили, що ми поспілкуємося з вами про закон про ЖКГ. Да? От скажіть, будь ласка, тому що це є проєкт. Як ви його оцінюєте? Наскільки він може сколихнути, збурити це болото, в якому ми наразі живемо? Що він може зробити?
Дивіться, я скажу, що закон, який повинен збурити болото, або вже десь збурив, це залежно від різних міст. І ми бачимо статистику. Знову ж таки, мені дуже подобаються маленькі міста. От працювати з малими містами через те, що в них зазвичай і ОСББ дуже активні, і вони якось набагато швидше реагують на всі події. От, наприклад, і коли місто розуміє, яка зміна відбулася, ну, то в нього набагато швидше все запускається в малому місті. Ну, наприклад, Павлоград. Ну, це не зовсім мале місто, Павлоград, але вони створювали там по 1-2-10 ОСББ в рік. За минулий рік вони створили 65 ОСББ. І так от багато міст такого меншого значення, про яких ми там часто говоримо про столицю, там про якісь там міста-мільйонники, а от малі міста показують зовсім іншу тенденцію. Річ у тім, що 1 липня 2015 року вступив у дію закон 417 про особливості здійснення права власників в багатоквартирних будинках. І саме це є основний закон, який дозволяє брати відповідальність співвласника.
За яким, як ми сьогодні вже говорили, у нас 1 липня має бути...
Зараз ми дійдемо до 1 липня, але тут, як, скажімо так, дві частини відповідальності. Одна – це люди. І цей закон дав можливості всі людям. А, об'єднуватися в ОСББ, я вже сказала, що ті, які зрозуміли, наскільки спростилися умови для ОСББ, вони почали об'єднуватися. І фактично в кожному місці ми спостерігаємо зараз сплеск створення ініціативних груп. Ми коли в Києві проводили семінар, безкоштовний семінар, написали оголошення, в нас за 3 дні зареєструвалося 500 анкет. Ну, семінар...
По організації ОСББ, так?
Як створити ОСББ?
Що потрібно зробити, так?
Що потрібно створити ОСББ? Зараз багато хто читає такі семінари, але все одно попит набагато перевищує пропозицію. Я не скажу, що всі до них добіжать і створять ОСББ, потім не всі з них будуть активні, але масово... ну, нам би, звичайно, хотілося, щоб це було більш масово, і... але все-таки ну, от люди починають цікавитися життям свого будинку. І другий варіант – це прийняти рішення більшістю без ОСББ, вибрати управляючу компанію. А можна, є ще варіант управляти самостійно без створення юридичної особи, але насправді це дуже важко, і це, скажімо так, це варіант для невеличких будиночків, там, де 3-4 квартири, там, ну, нема смисла створювати 6, нема смисла створювати юридичну особу, можна доручити одній людині від імені всіх співвласників, укласти договори з виконавцями послуг. От, тому, а масово просто важко уявити, як це зробити. І тому от людям зараз треба реалізовувати цей закон. І, скажімо так, мені здається, що чим більше от, і активніше люди це зроблять, тим легше буде от, говорити про те, що реформа відбудеться. Тепер про 1 липня. Тобто,
Вибачте, поки так. До 1 липня я хочу уточнити, тому що тут є різночитання стосовно того, от є певна кількість активних людей, та? Але так само є певна кількість людей, які консерватори, вони не хочуть нічого створювати. Та? Скільки потрібно зараз активістів в будинку для того, щоб насправді створити ОСББ?
Хто переможе, ти хочеш дізнатися?
Дивіться, юридично потрібно 3 особи для того, щоб створити ініціативну групу, а потім більше 50%, щоб створити, ну, прийняти легітимне рішення, так, про власників площі, для того, щоб створити ОСББ. Багато чи мало, ну, будь-яка група, там, це все одно починається 5-7 активістів, які, якщо вони горять цією ідеєю, то вони вже далі повинні, ну, вони можуть запалити інших. Але це якраз і є основна частина роботи. Не сама реєстрація ОСББ, не саме голосування, а от це
переконання
роботи,
мешканців.
Переконання мешканців. Очевидно, це є левова частка. Тому що ми недавно теж проводили опитування, і яка головна проблема, і всі кажуть, 45% кажуть, це переконати мешканців.
Мешканців, у нас 1 хвилина, про 1 липня ми встигаємо сказати.
Так, 1 липня, згідно цього закону, всім, хто не визначиться з формою управління, їм буде примусово призначений управитель. Доки закон про житлово-комунальні послуги не прийнятий, ні великий, скажімо так, ні обрізаний, ця норма, на жаль, реалізована не буде.
Зрозуміло. Ну, тобто, потрібно все-таки, щоб люди виявляли свою активність
так,
на рівні свого житла, свого будинку. Дякуємо дуже. Ви слухали програму «Київ-Донбас». В ефірі для вас работали журналісти Ірина Соломка, я Дмитрий Тузов. За режисерським пультом Дмитрий Сміян. І зараз випуск новостей.